Продавец посмотрел на меня задумчиво. Наверное, после ухода поменяет ценник. Сахар я оттащил в свою каморку на четвертый этаж, спрятал в шкаф. Вполне хватит пережить предстоящие скачки цен. Вообще-то, называя свою комнату каморкой, я не совсем прав. Там есть нормальная длинная кровать, есть шкаф для одежды и вещей, есть два стула и столик, есть полка для книг, и окно есть, довольно большое и с чистыми стеклами. Туалеты у нас прямо на этаже, с фарфоровыми унитазами и рукомойниками. Вот душевые комнаты внизу, в подвале, но это не беда. Людям же не надо мыться каждый день. В коридорах уже было людно. Маги любят поспать, и для многих завтрак начинался в обед. Прошли, болтая о девчонках, два рослых мага на вид лет 40. Один бессовестно врал о своих ночных похождениях, хоть сразу было видно, что компанию ночью ему составляли только подушка с одеялом. Второй делал вид, что верит, а может, и впрямь верил. На самом деле им обоим лет по 20. Я видел, как один из них на простой руне истратил вместо 5 минут полсуток времени. Таких полно на самом-то деле. Прошла к лестнице моя ровесница на вид, с которой мы как-то вместе делали одну несложную работу. Вот ей и в самом деле лет 15. Хотя точно я не знаю, девчонка училась в другом заведении, в школе магии. Но она очень аккуратно тратила время, и я ее уважал. Мы поздоровались. Судя по халату и полотенцу, волшебница спешила в душ. Странно, вроде чистенькая. Я спустился в клуб. Есть пока не хотелось, мороженое и лимонад отбили аппетит. Так что я побродил вдоль полок, вытащил потрепанный том рунного определителя и сел в тихом уголке. Ненужный заказчику лабораторный журнал я оставил в комнате, а вот амулет прихватил. Сейчас я положил его перед собой на стол, зажег лампу. Современные на земляном масле давали такой яркий свет, что тратить магию было бы глупо. Итак, что мы имеем? Серебряная цепочка, серебряный диск. Это хороший металл для запечатления руны, хотя и бронза сработала бы не хуже. На диске буква А, не руническая, а обычный гражданский алфавит. На обороте очень странная и незнакомая руна. Странно, амулет мне знаком, а вот руна нет. Значит, я видел амулет, но только с одной стороны? Такую интересную руну я бы точно запомнил. Я честно пытался вспомнить. И занятия в академии, и все прочитанные книги, и рассказы про амулеты — все вытащил из памяти. Но почему-то ничего не вспоминалось. Ладно, займемся руной. Подошел официант, тот же, что работал утром. Я прикрыл амулет ладонью при его приближении и попросил зеленого чая «Дыхание дракона». А едва официант отошел, приступил к изучению руны. Основных рун 24. Они сгруппированы в 3 этира и составляют футорг, рунный алфавит. При желании рунами можно писать слова, как обычными буквами, но это глупо, ведь каждая руна — это то или иное магическое воздействие. Возьмем, к примеру, 3-ю руну 1-го этира Турс. Одна из основных боевых и силовых рун. Иногда ее называют шипом или колючкой. Говорят, что название восходит к забытому древнему богу. Начертить наяву или мысленно Турс, влить в него время, и ты можешь нанести удар. В зависимости от очертаний руны удар может быть пробивным, будто копье, или увесистым, словно молот. Но это только первая ступень. Вся магия к 24 рунам, конечно, не сводится. Даже с изменениями в начертаниях этого не хватит для всего многообразия магических действий. Поэтому руны сочетают друг с другом, комбинируют. К примеру, чтобы срезать дверь с петель, я использовал сочетание Турса и Райдо, шип и путь. При правильном взаимодействии получается новая руна — клинок. Руна электричества, хоть и проста, но тоже сложены из 2 рун. Из 24 простых рун при сложении и умножении получается немыслимое количество комбинаций. В учебниках их называют составными рунами или рунными фразами. Не все из них реально работают. А некоторые работают, но так, что пользы никакой. Но все же сочетание из двух рун уже рождает настоящую сложную магию. Бывают руны, составленные из трех рун футорка. Бывают и из четырех. Их очень сложно удержать в голове, еще труднее насытить, но порой нужны и они. Самая сложная руна, которую я знал, была составлена преподавателями Академии из шести основных. Считается, что сочетание шести рун — это предел, доступный человеку. Для активации эта руна требовала 2 часа времени, а последствием ее применения были плывущие по воздуху мыльные пузыри. Но очень красивые пузыри, честно признаю. Конечно, я не знал всех сочетаний рун, никто на свете их не знал. Но существуют базовые правила. Если человек наливает в кастрюлю воду и ставит на огонь, он получает кипяток. Если вода кипит долго, она вся превращается в пар. Так и волшебник, беря руну Кана или руну Лагус, получит кипящую воду, а добавив времени — пар, а никак ничто иное. Но руна, начертанная на медальоне, поставила меня в тупик. Была она столь сложной и запутанной, что угадать хотя бы одну базовую руну я не мог. Вот эти черточки складывались в Альгис, но это мог быть и Маннос, к которому прибавили повернутую Кану. А это что вообще такое? Иера? Да нет, слишком уж начертание странное. Вообще на спираль похоже. Может, это и не руна вовсе? Мало ли, ювелир безграмотный выгравировал, или сумасшедший маг, или любитель розыгрышей руку приложил. Минут 20 я рылся в справочнике, пытался найти хоть какой-то аналог таинственной руны. Увы, ничего. Так что я захлопнул рунный определитель и мрачно уставился на амулет. Амулету от моего злого взгляда было ни жарко, ни холодно. Я медлил, но искушение было слишком велико. Такую безумную руну я запомнить не мог, поэтому неотрывно смотрел на нее, вливая в узор секунду за секундой. Вначале мне показалось, что отклика вообще нет. Время вливалось в амулет, словно вода в сухой песок пустыни. Потом что-то дрогнуло. На второй минуте я почувствовал слабый-преслабый отклик. Все-таки это руна. Но какая? Я со вздохом спрятал амулет в карман. Официант как раз нес мне поднос с чаем. Маленький чайник белого фарфора, 2 чашки, молочник, вазочка с печеньем. Стоп, почему чашек 2? И тут я заметил идущего за официантом человека в длиннополом черном сюртуке, черных брюках и приплюснутой шляпе-котелке, которую он не потрудился снять даже в помещении. Вот уж чего мне не хватало — регулятора. Эти ребята сами по себе магией не владеют. Кажется, это что-то вроде непременного условия для их работы, чтобы никакого сочувствия к нам не возникало. Зато они пользуются мощными амулетами, некоторые из которых, по слухам, зарядил для них сам темный властелин. Большинство регуляторов — немолодые мужчины, отслужившие в армии или в гвардии. Кое-кто пришел из полиции. Но встречаются и совершенно чудные типы. И доктора, и механики, и философы. Идущий ко мне регулятор был кем-то средним между доктором и философом. Звали его Эмер, был он плотным и добродушным, с близорукими, часто мигающими глазами. Про себя он рассказывал охотно, но мало. Как это получалось, ума не приложу. Вроде улыбается и говорит, 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 а потом ты понимаешь, что сам ему рассказал то, чего и не собирался, а он тебе какую-то ерунду. Как учился на доктора в университете, как потом ушел к философам, как пробовал изучить магию, но способностей не нашлось. С другой стороны, был Эмер мужиком невредным, молодежь старался беречь, за мелкие нарушения только ругал, но даже штраф не накладывал. Не самый плохой человек. В любой другой день я бы его чаем и сам с удовольствием угостил. «Чай за мой счет, юноша», — садясь напротив, сказал Эмер. Официант быстро расставлял посуду, торопясь скрыться. Регуляторов побаиваются не только маги.